Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Этот час светлого вечера с нами проводит протоиерей Василий Мовчинюк, благочинный церкви Яртовского округа, это в Смоленской епархии. И мы беседуем с отцом Василием о пути к вере, пути в вере и пути к священству. И я вот о чем хочу спросить. Иногда мы знаем такие истории, когда человек к решению о священстве приходит через какой-то очень необычный, сильный жизненный опыт, через потрясение, вплоть до переживания клинической смерти, возвращения с новым осознанием всего. Бывают какие-то истории, которые мы можем назвать мистическими в таком, в ортодоксальном смысле слова, не дурной мистицизм, а что-то, какое-то прямое богообщение произошедшее. А вот от одного пастора я слышал такую фразу в частном разговоре, он мне сказал: «Знаешь, мое священство пришло ко мне без заламывания рук». Вот, казалось бы, стать священником было для него естественнее, чем не стать. Вот у вас-то так же было?
Ну, я должен сказать, что, конечно, когда я уже понял, что я без церкви не вижу дальше своей жизни, я не смел мечтать о священстве, потому что я все-таки считал, что я недостаточно потрудился для того, чтобы, войдя во святая святых, правда, воздевать руки и приносить бескровную жертву. Но в тот момент на Украине шло бурное открытие храмов. То есть реально, вот, допустим, если на момент советской власти в районе было всего лишь 8 приходов, то через пару лет, как рухнул Советский Союз, их стало там 39, допустим. Сейчас их там 48, может быть, этих приходов. И тяга народа была настолько велика, что в каждой маломальской деревне, где, ну, вот жило там, может быть, 150 человек, там люди хотели открыть Дом Божий. И, конечно, наши наставники, которые уже были священниками, они многие вынуждены были служить на 2 прихода, на 3 прихода. И иногда просто бывало так, что вот люди строят храм, и даже сами строят. И порой, может, даже в архитектурном плане не очень это красиво выглядело, но это просто из-за того, что даже не было рядом кому подсказать, что вот, братья и сестры, давайте вот это сделаем так, это вот так. И, конечно, стал вопрос о том, что, ну, давайте вы поучитесь заочно, нам сказали, потому что, апостолы были рыбаками и проповедовали. А вот если вам суждено быть образованными профессорами, Господь все вам даст. А вот вы давайте вот в семинарию заочно и в деревню служить. Конечно, были некие сомнения, но я, наверное, тоже скажу, что заламывание рук или чего-то такого у меня не было абсолютно. У меня как бы абсолютно было устроено, скажем так, жизнь. До этого у меня была и работа, и дом, да, и семья. То есть как бы у меня не было каких-то таких моментов, которые, можно сказать, вот являлись неким таким, ну, своего рода камнем преткновения, споткнувшись о которой я там, может быть, поднялся и понимал, что мне нужно срочно что-то менять. То есть как бы у меня это тоже, можно своего рода сказать, что было плавное такое, как бы, переход. Конечно, я скажу, вот мы говорили, что там без всякого лишнего фанатизма, это у меня абсолютно, это отсутствует в моей жизни, но, допустим, много уже в нашей церкви тоже говорят там про сны, про сновидения и все прочее. Я должен сказать, что мне никогда сны не снятся, вернее, я их не помню. То есть у меня как бы всегда жизнь или рабочий день построен так, что когда тело имеет возможность принять горизонтальное положение, значит, я ухожу и возвращаюсь к жизни, так сказать, когда положено, и мне некогда там что-то запоминать или там о чем-то рассуждать, как некоторые говорят. Я всегда говорю так: сны – это напоминание человеку, что он мало трудится.
Вот если, прекрасно.
Да, если человека, как сказать, мало... Ведь трудиться, это же не обязательно взял в руки там что-то тяжелое несешь или куда-то. Трудиться, это, в первую очередь, когда у тебя есть в том числе и внутренние делания, да, молитвенные делания или духовные какие-то переживания о чем-то и так далее. Вот. Но у меня, например, вот все-таки через жизнь мою Вот есть один такой момент, когда у меня был вопрос, да или нет. После того, когда уже даже я был на приеме у архиепископа, да или нет. Я со смирением сказал...
Да, принимать священство или
да,
нет?
Да, да. То есть, как бы уже вроде бы я сказал и да, был уже на приеме у архиепископа, и это митрополит Иов Тыванюк, он на покое в Москве находится, он мне рукополагал священный сан. Я приехал домой, да или нет, и это был момент, когда я вот на секунду прилег просто вот так вот, видно, отдохнуть, может быть, от перевозбуждения, это было не ночной сон и так далее, а это именно, что я вернулся с областного центра, и у меня такие какие-то были, такая вот минута, и я закрыл глаза, и я увидел большущее хлебное поле, по которому я иду, очень радостный, веселый, в таком благорасположенном настроении, и нахожу громадное Евангелие на престольное, которое я никогда в жизни не видел, потому что я вырос на Украине, я уже говорил, и, конечно, нужно сказать, что храмы на Украине немножко такие маленькие, и даже церковная утварь, и до революции она была более беднее, нежели в России, потому что, ну, там за счет того, что все-таки притеснение было со стороны Польши и так далее, православные и так далее. И вот я увидел это Евангелие, которое я до этого никогда не видел. Я видел всегда Евангелие, где воскресение Христово, 4 евангелиста. А тут я увидел Евангелие, которое только когда я стал священником, я увидел в Эрмитаже. Вокруг воскресшего Спасителя были 12 миниатюр апостолов. И я как бы, ну, как сказать, я не могу сказать, что это был или это был сон, или не сон. Я все-таки подумал, ну, я решение принял, решение мое было продиктовано благословением все-таки духовных наставников. Ну, может быть, это правда еще некое такое подтверждение, что не нужно никаких сомнений, а взялся за орал, иди не оглядываясь.
Отец Василий, а были объективные причины сомневаться? Почему вы сомневались?
Причины только заключались в том, что я переживал, что у меня нет достаточного образования, чисто богословского. И, ну, я думал, что, может быть, недостаточно опыта. Потому что реально получилось так, что я пришел осознанно в церковь в 19 лет, а в 22 я стал священником.
Это рассказывали, что матушка ваша была церковной с юности, но у человека есть друзья, окружение, товарищи. Как они реагировали на такое решение? Наверное, знали, что вот человек церковный, безусловно, но все-таки стать священником – это круто поменять как минимум социальную направленность в своей жизни.
Ну, я хочу сказать, что в то время, наверное, как я теперь понимаю, что молодежь, конечно, она... понимала, что все-таки служение церкви, оно должно быть таким, ну, действенным или деятельным, я не знаю, какое правильно употребить выражение. То есть вот я сегодня как настоятель, я часто сталкиваюсь, что вот молодая семья, довольно хорошая, они приходят в храм, но не более. То есть вот даже вы говорили, Кира, насчет атмосферы, вот она приходит и так далее, да, вот, допустим, у меня до сих пор есть настоящий приходской совет. Вот, к сожалению, у нас некоторые приходы, как бы там, знаете, это формальность и так далее. У меня всегда есть староста, казначей, приходской совет, ревизионная комиссия. И вот, допустим, многие...
А что такое приходской совет? Давайте расскажем в двух словах тем, кто просто не знает.
Да, приходской реалий. Совет – это приходской актив. Это люди, которые, во-первых, юридически облечены определенными правами, но в том числе и обязанностями. И эти люди, как правило, миряне. И это очень важно, потому что одно дело, когда в церковной жизни инициатива, распоряжение, просьбы и все прочее исходит от священника, это все равно воспринимается, ну, вроде бы, да, это священник. Вот он так, он всегда так
говорит. Начальство распорядилось.
Да, так надо. Но когда инициатива некая или просьбы, или что-то исходит от мирян, это по-другому воспринимается. Вот у меня, допустим, даже такой пример на приходе был, что надо было уборку сделать после зимы. И мы обычно, значит, собирались и шли, резали березовые веники. Нижние веточки срезали у берез, которые растут, вязали сами эти веники, и там подметали и так далее. И вот староста, она, значит, у меня стоит всегда в храме, молится, но у нее обязанность всегда, конечно, замечать новых людей. Она должна к ним подойти, всегда познакомиться, ну, и спросить. Ну, конечно, понятно, понятно, что у вас работа есть. А что вы умеете делать своими руками? Если эта женщина спросит, вы умеете ли вязать, шить, ну и так далее, и так далее.
Чтобы
так далее.
Как-то подтянуть ее,
да,
к приходской жизни.
И сразу, конечно, это записывает, и все. И она всегда в день рождения. Допустим, мы практикуем, знаете, как на приходе, допустим, там к Пасхе или к Рождеству мы разносим, по моему приходу, там 5 или 7 тысяч конвертов.
Которые,
это мы знаем, ну, потому что у нас это не списочный состав, скажем так, но мы стараемся как бы каждого человека как-то немножко, ну, показать ему его значимость. Или правильно сказать, показать ему, что без него мы не будем такие, как нам хотелось бы. Так вот, вернусь к тому примеру. Вот она увидела одного молодого человека, молодого, физически видно крепко, она ему по окончанию, значит, всеночного бдения подходит и говорит, сейчас там трое или четверо мужчин во главе с алтарником придут березовые веники порезать, ну, срезать. Не могли бы вы помочь? Этот человек вынимает 1000 рублей и говорит, вот, возьмите, пожалуйста, купите, сколько вам надо. На что староста отвечает? Она говорит, извините, мы не просили вас пожертвовать деньги. И когда надо будет, мы попросим. Мы просили вас лично поучаствовать. А так нам не надо отвечать, потому что вы, я понимаю, что вы нас не хотели обидеть, но, может, вы так в жизни поступаете, может, вы так к папе с мамой поступаете по отношению к ним, что мама, зачем тебе это, вот на тебе 100 рублей, ты не делаешь. А ты не хочешь вникнуть, что, может быть, мама эту картошку сажает не от того, что она голодная, а потому что ей, это, ну, вот она так привыкла жить. Вот ей хочется поковыряться в этом укропчике там, и так далее. А мы сегодня часто слышим от детей. Мама, зачем тебе эта дача? Там, вот, что ты там убиваешь свое здоровье? Вот тебе там деньги, купи, что ты себе хочешь. Это же самый простой вариант. Так само в приходской жизни. То есть, если мы хотим, чтобы приход стал семьей, надо выстраивать отношения, чтобы они по-настоящему были чистыми, честными, откровенными и по-настоящему заботливыми друг о друге. По-настоящему.
Отец Василий, а как вы к этому пришли? Вот мы остановились с вами на том, что вот вы стали священником. И сейчас опять затронули тему, с которой начался наш разговор, с семейственности вашего прихода. Вот каков был этот путь? Вас научили этому? Или у вас было интуитивное вот такое чувство, как выстраивать отношения внутри прихода? Как делать так, чтобы вот церковь, она была действительно домом?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, очень помог я, или помогала, или помогает мне моя и жизнь до воцерковления, потому что все-таки некий опыт такой общения с активом школьным, допустим, в том числе и в армии, он тоже играет определенную роль в моей жизни, потому что, ну, я скажу так, что выйти к людям и сказать слово, для меня там 16 лет уже не было проблемой, хотя вот некоторые даже выпускники семинарии или академии, он боится не то, чтобы пойти людям сказать слово, он боится прочитать там, если апостола, не одно зачало, два или три, он сразу как бы по этому поводу нервничает. Но сыграла роль еще и мой приход первый. Я помню, что люди на приходе, я никогда не услышал, Ты стал на чужое место. Хотя мы стояли в этом молитвенном домике, как, простите за выражение, как селедки в бочке. То есть мы даже не могли порой перекреститься. То есть настолько набивалось на службу. Я никогда не услышал такого замечания, которое там, ты неправильно ставишь свечи. То есть вот изначально тот приход, где я был, он был запрограммирован на то, чтобы никогда не употреблять такие выражения. Неправильно, не нужно. Всегда начинался разговор с того, что вот вы это сделали, а лучше вот нужно вот так как-то. Поэтому, конечно, как окончательно сказать, чтобы сформировался приход, ну, нужно, и очень уместно сегодня сказать, что я же ведь приехал на Смоленщину не на пустое место. Сегодняшний святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл меня лично пригласил переехать с Украины на Смоленщину, потому что об этом его попросил архимандрит Вадим Малиновский, который, к сожалению, уже ныне почивший, он умер довольно молодым, 41 год, но успел очень много сделать на Смоленщине. Он был учеником патриарха Кирилла по Ленинградской семинарии. И когда патриарха Кирилла сослали из Петербурга в Смоленск, а Смоленск это был такой регион по тем временам, когда Кирилла туда отправили, но 36 приходов, из них там пару городских, остальные деревенские, то есть это была ссылка за его заявление там, ну, я думаю, что следующие люди знают, когда он там про ввод войск в Афганистан, сделал свое заявление за границу и так далее, ему это власти не простили. И, конечно, его отправили в Смоленск, и многие ученики за ним туда потянулись, в том числе приехал этот архимандрит Вадим Малиновский, и он занялся реставрацией первого храма вот в городе Яр. И я должен сказать, что, конечно, у него была, у него было такое видение жизни, как бы общаясь с ним, нельзя было остаться равнодушным. Вот когда он общался с человеком, у него не было ничего незначительного. Вот я приведу такой простой пример. Вот он умер в 41 год, и когда прошло там 40 дней, я перебирал вещи этого человека, то лежали даже, допустим, такие подарки, которые ему бабушки дарили. Допустим, одна нержавеющая ложка, одна нержавеющая вилка, перевязанные атласной ленточкой. Понятно, что по таким меркам, ну, современным или каким, ну, это ничего. Но те люди, которые дарили ему это, они пережили войну, разруху. И нержавеющий столовый прибор – это была ценность. Но самое главное, я знаю, как некоторые поступили бы сегодня там, в том числе и мои коллеги, даже, Господи, прости, может быть, я где-то... Вот подарили мне что-нибудь, то, что, типа, мне не надо, ну, там, вот, переходящий подарочный фонд, как вот иногда там некоторые шутят. А он... оставался, вот, как сказать, верен вот этой любви людской. Понимаете? Поэтому на приходе, конечно, была определенная атмосфера, хотя, конечно, первая воскресная школа открылась, когда я уже пришел на приход, потому что, ну, ему было тяжело, потому что надо было восстановить храм, надо было создавать общину первую, собирать, и мне уже как бы было легко, потому что богослужебная жизнь была налажена. Поэтому, может быть, знаете... Почему у меня в кое-чем другое видение приходской жизни? Потому что у меня было время моего пастырского становления, когда я не был обременен проблемами, за что купить ладан, как оплатить отопление, как позолотить кресты, есть ли облачение фиолетового цвета. То есть эти вопросы решал отец Вадим. А мне уже, как бы, скажем, была предоставлена возможность собрать детский хор, с молодежью куда-то пойти там в поход, ну и так далее, и так далее. И, конечно, потом уже появились и другие помощники, и теперь, как я уже сказал, нашему в городе вместо одного храма и одного прихода. У нас 4 храма и 4 прихода полноценных, поэтому и 6 храмов в деревнях мы построили. То есть за вот эти 24 года 9 приходов.
Мне рассказывали такую историю про священника молодого, недавно рукоположенного. Он пришел на приход, причем на приход, на котором сам воцерковлялся, до этого алтарничал, его все хорошо знали, и он, как молодой, горящий священник, исповедовал людей минут по 40 каждого. И у людей это не вызывало каких-то возражений, просто вот такая особенность. Вот. А потом со временем он перестал это делать. Все больше на исповедях молчал, но не просто молчал безучастно, а пасторски молчал. И говорил только тогда, видимо, когда уже нельзя было не сказать. Я ни в коем случае не пытаюсь, даже не знаю его внутренней психологии, его мотивов. Просто вот он прошел некий путь, я к этому-то рассказываю. То есть его первые... месяцы на приходе были не похожи на то, что было через год с ним и через 2 года. Он менялся как священник. А вам приходилось самому какой-то путь проходить? В вашем самоощущении, кто я на приходе, вот от первых дней до нынешнего времени, каков этот путь?
Ну, я хочу сказать, что это даже чувствуется, знаете, в чем? Когда ты из года в год в какие-то церковные праздники читаешь одни и те же евангельские зачала, и ты ловишь себя на мысли, что в прошлом году ты не обратил внимания на это слово именно, или на это изречение и так далее. Естественно, что, знаете, как иногда я слышу от светских людей, ну, вы, наверное, уже привыкли к отпеваниям, да, вот к покойникам и так далее. На что я всегда, знаете, так прямо взъерошенно говорю, как можно привыкнуть к смерти? Особенно если там трагическая гибель, вот молодой человек там или девочка там маленькая, к этому невозможно привыкнуть. Вопрос другой, что, конечно, мы можем учиться правильнее воспринимать, но привыкнуть или сказать, что это норма для нас, это невозможно. То же самое, я думаю, служение священника, оно трансформируется, может, не очень подходящее это выражение, но я думаю, что правильно, когда, знаете, когда я стал священником, да, конечно, были такие моменты, вот я очень переживал, чтобы вот это так вот правильно произнести, вот страницу так перелистнуть там и так далее. Потом были периоды, когда я, может быть, ну, меньше об этом думал. Я не говорю, что я не думал об этом, но, может быть, меньше об этом думал. Были периоды, когда мне было... не очень сложно людей исповедовать. Были периоды, когда было очень сложно исповедовать. И грешно, наверное, что иногда я ловил себя на мысли, что если было кому другому священнику пойти, я даже за это благодарил Бога.
А почему, отец Василий, почему?
Потому что, ну, простите, скажу эту шутку, но иногда я слышал даже то, о чем я не мог подумать, что такое может быть. в жизни.
То есть вас поражало вот это
да.
вот человеческое...
Да, иногда я должен признаться, что, ну, потом, когда уже прошли годы, я иногда так, ну, так с юмором молодым иногда мог священникам сказать, там кто-нибудь молодой подходит, батюшка, ну, я пойду исповедовать. Я говорю, ну, понятно, понятно, хочешь пойти, что-то услышать. Ну, так вот, конечно, такая, может быть, шутка не очень уместная, но... Я должен сказать, что, может быть, я слишком через себя это все пропускал. Может быть, это слишком... Я не знаю, правильно это
или неправильно. А вот это очень интересная тема. Возникает ли у священника, ну, я сейчас грубо скажу, цинизм профессиональный? Вот как у врача, который, сталкиваясь ежедневно со смертью, вырабатывает не равнодушие к ней, а просто средства психологической защиты.
Или с болезнью.
Потому что иначе можно сойти с ума. Вот что происходит с священником в этом смысле, вот в этой череде исповедей?
Ну, вы знаете, конечно, в последние годы такое культивируется изречение... профессиональное выгорание, его пытается применить к духовенству. Но я вам должен сказать, я не разделяю этот подход. Я не знаю, может быть, я еще очень молодой священник, может быть, 27 лет – это не период, но я думаю, что все-таки, знаете, ну что может нам быть, когда мы со Христом? Если ты стараешься свою жизнь, так сказать, пройти со Христом, знаете, как в Акафисте Георгию Победоносцу Георгий отвечает мучителям, он говорит, есть же жить и Христос, и есть же умреть и приобретение. Понимаете? Вопрос, что мне может быть тяжелым или сложным? Но насчет вот не превращаются ли священники в киников, циников,
вот
да?
Не возникает ли такое какое-то простое отношение к чудовищно сложным вещам?
Выгорание.
Вы знаете, я скажу вам откровенно, что, ну, я вот благочинным являюсь уже 20 лет в этом году, в марте месяце, исполнилось, как я являюсь благочинным. Из них вот там больше 10 лет вот под руководством нашего святейшего. Теперь уже другие архипастры у нас есть. Но регион тот, постоянный, можно сказать, он был больше, там 7 районов, потом сокращалось 5-6, вот сейчас 4 района в моем благочинии. И большинство духовенства я знаю, то есть практически я по хиротоне вторым, то есть есть только один священник из 22, который старше меня, остальные все младше меня. И я должен сказать, что на практике я только несколько раз был свидетелем, когда, ну, такая ситуация, допустим, просят священника там отпеть, ну, в такие-то часы, а он начинает убеждать родственников, что, ну, вот я не смогу, вот надо вот так-то, вот так-то. Я вот это, может быть, могу отнести к такому проявлению. Ну, больше чего-то такого другого явного я никогда не прочувствовал. То есть я до сих пор вижу в глазах священника такое переживание, когда его приглашают в реанимацию. Даже вот священники, которые, как и я, там по 25-27 лет, они у алтаря, и вот их, допустим, приглашают, и вот он приходит, знаете, с таким прямо, ой, представляете, там вот отец Василий вот был там у того-то. То есть вот человек по рассказу ты чувствуешь, что он, как сказать, он не просто пошел, простите, знаете, там, читал положенное, там, причастил и ушел, а он успел, вот там прошло этих всего там 20-30 минут, а он успел как бы кое-что, вот как бы или сопережить с этим человеком вместе, или через себя пропустить. Поэтому я думаю, что большинство, подавляющее большинство священства вряд ли вот подвержено вот этой такой, знаете, вот некой, может быть, как вы сказали про доктора, может быть, некой такой, ну, внешней, визуально воспринимаемой защите. Может быть, они и себя подвергают, или как правильно сказать, или окружают этой защитой. Но чтобы вот так демонстративно, я никогда с этим не сталкивался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого вечера» протоиерей Василий Мовчинюк, благочинной церкви Ярцевского округа Смоленской епархии. Отец Василий. Вот в одной из своих книг известный греческий проповедник отец Андрей Кананос говорит о том, что он рассказывает такой необыкновенный случай о том, что про одного старца, насколько я помню, афонского старца, о том, что он заходит, значит, служил много лет в алтаре, ну, естественно, служил литургию, и он был человек очень простой, и он ошибался. И из раза в раз он все время допускал какие-то богослужебные ошибки, но это не мудрено, учитывая, что для нас, простых прихожан, церковная служба – это вообще что-то такое, ну, очень такое сложное, и даже если мы понимаем, о чем речь, очень сложно иногда понять ход богослужения, там, каждую службу, новый тропарин, новый прокимен, и вот эти вот все богослужебные тонкости нам неведомы. И вполне возможно, что без образования человеку специального действительно очень сложно этим овладеть сначала. И вот он ошибался. Но он был очень такой высокой духовной жизни, и вот он ошибался. И вот приехал владыка на его службу и говорит: «Слушай, отец, ну вот ты вот это неправильно говоришь, вот тут ты ошибаешься, и вот тут». А еще момент очень важный, что этот батюшка, он как бы видел всегда в алтаре во время службы ангелов. Ну, простой такой
простой момент. Для него это было
нормально. Да, для него это было как, ну, вот как сослужили ему ангелы. И вот после, значит, того, как владыка уехал, он им говорит: «А что же вы мне не сказали, что я ошибаюсь? Почему вы мне не сказали? Вы же все время вот видели это и знали». А ангел ему отвечает: «А как мы можем тебе, священнику, что-то говорить? Мы ангелы. Как мы можем тебе делать замечания?» И после этого, я как раз недавно эту книжку прочитала, когда вот до нашей встречи с вами оставались считанные дни. И я начала думать о том, что это ведь колоссальная просто ответственность. И в первую очередь мне, и мне кажется, очень многим прихожанам храма, и даже людям околоцерковным, тем, кто интересуется жизнью церкви, интересно, что вот вы сейчас передо мной сидите, и я вижу прекрасного организатора, доброго священника, которого я люблю, уважаю, очень много лет знаю. Но, отец Василий, вот хочется понять, а что там происходит неведомое для нас за, вот, за царскими вратами во время литургии? Является ли для вас каждая литургия это каким-то новым перерождением? Что вы проживаете? Это очень интимный вопрос, я понимаю, но действительно он животрепещущий такой, потому что мы постояли в храме, да, помолились, попросили, вникнули по возможности и пошли. А что происходит со священным служителем, который фактически присутствует при творении тела и крови Христовой? То есть вина и хлеба в тело и кровь Христову. Что происходит с его душой в этот момент?
Вы знаете, я, если говорить обо мне, я думаю, что в этот момент Бог хочет от служителя самого главного, чтобы он осознал, что является самым большим препятствием ему в этот момент. Вот в моем служении я благодарю Бога за то, что практически... Когда я совершаю литургию, я, ну, практически всегда вспоминаю о том самом главном, что я сделал неправильно за прошедшее время с прошлой литургией. И это происходит не из-за того, что я вот стою на антифонах и вот вспоминаю, что я тут на этой неделе не так, или кому я что. А я думаю, что мое желание в этот момент... знаете, вот, как говорят народе, не за страх, а за совесть, то есть быть ну, достойным. Я не думаю, конечно, что я священник, что я вот, как сказать, что я уже достоин вот чего-то. Я себя представляю просто христианином. И мне хочется, чтобы... понятно, что мне хочется быть христианином, про которого сказали, что это добрый христианин, но... Если про меня даже будут говорить, что я нормальный христианин, ну, я, для меня это будет достаточно... Ну, как нормальный? Знаете, я, может быть, уже такие дебри как бы пытаюсь ворваться, но для меня норма – это, по крайней мере, знаете, подняться чуть выше над око за око, зуб за зуб. Хотя бы чуть-чуть. То есть мне сложно представить, да, и я даже боюсь помышлять, способен ли я, чтобы, когда тебя по левой подставил правую, но хотя бы, чтобы не око за око и не зуб за зуб. И слава Богу, что когда я об этом молюсь, ну, практически всегда. Вы знаете, я в свое время обратил внимание, что когда сослужил нашему святителю, теперь еще патриарху, у него всегда практически выступает слеза в глазах, когда он поднимает руки на призывание Духа Святого при осуществлении. Всегда. И когда я ему сослужил, у меня всегда такое, знаете, как как ток проходил, вот прям по спине, вот всегда сверху и вниз. И я хочу сказать, что я всегда пытался понять, что это, но, конечно, я понимаю, что та глубина веры, которую мне являет Господь через таких людей, конечно, он не единичный пример, их много таких было людей, от самых простых священников, которые служат в самых простых деревнях, знаете, таких, до которых порой и не доедешь, у нас и такие есть, так сказать, на Руси места, оканчивая как бы самыми такими яркими примерами, поэтому... Сказать вот так однозначно, что вот мы настанем добре и благодать Господу, благослови народ, потом повернувшись к святой трапезе, мы как бы, знаете, чувствуем, что мы поднимаемся на воздухе, я не могу это сказать. Но то, что сразу происходит, как сказать... вот это всякое ныне житейское отложим попечение, оно, ты хочешь этого или не хочешь, вот я сколько раз себя ловил на мысли, что вот даже на Херувимской, вот хор поет всякое ныне житейское отложим попечение, ты стоишь еще на кого-то частицы, там, вынимаешь еще, тут кто-то алтарник бежит, там, помяните.
Из просфорки частицы,
да.
Папу, специальным ножичком.
Да, папу копием, то есть папу, там еще кого-то, все, и ты уже пошел на великий вход, и даже эти слова ты слышишь, но у тебя вообще... В мыслях еще бывает такое, так, купола, так, вот что-то там, то есть как своего рода вот, иногда раньше я думал, что
не это... откладывается по печенью.
Раньше я думал, что это вот просто суета-сует, а потом я стал себя ловить на мысли, что Господь так мои мысли управляет, что когда закончится Херувимская, я точно уже все это переосмыслил, что меня
потрясающе
терзает. И после веры я понимаю, что я уже предстаю именно тем, кем я должен стать перед Богом. Не мои регалии, там, не мои должности, не мои еще что-то, а я должен ему свое сердце показать. А в сердце я не могу вместить ни награды, ни наказания, ничего. Я только могу показать чистоту. Есть там это чистота или стремление, или нет. Вот и все.
Потрясающе. А каково это переживать регулярно? Ведь это же есть история про священника, и это, наверное, такая, может быть, полупритчевая. Я в разных контекстах ее встречал, про священника, который... не хотел служить литургию, потому что, ну, это какая-то колоссальная ответственность, и вот сейчас предстать перед Богом и перенести жертву бескровную, о чем вы сказали, это не может быть событием рядовым, это событие из ряда вон выходящее, а оно совершается в церкви каждый день.
Вы знаете, я думаю, что очень важно понимать священнику, что жертва бескровная возносится за грехи людские, и когда у священника, как у пастыря, ведь вот священнослужитель православный, он объединяет в себе кого? Священника, который возносит жертву, и пастыря, который проповедует Слово Божие. Вот когда у священника, как у пастыря, есть необходимость о ком-то молиться, то, ну, это мое, как бы, может быть, вот мнение такое сугубо субъективное, то я часто об этом не задумываюсь. Но, как сказать, как часто я готов вот переживать это все. Я скажу, всегда по-разному. Я никогда... Конечно, есть некая своего рода череда. Но я как настоятель крупного прихода, я считаю, и благочинный, я, конечно, служу обязательно субботние, воскресные дни, праздничные. Другие богослужения, которые, может быть, там меньшим знаком определены в типиконе, там, я, может быть, и не совершаю эту литургию. Но у меня бывают такие периоды, когда есть внутренняя потребность. Вот, допустим, там, пару лет тому назад у меня была такая потребность, что я весь Петровский пост, каждый день я приезжал в храм 5:30 утра, вместе вот приходило там 2-3 прихожанки, мы читали утреннюю и служили литургию. И вот сколько людей в храме есть, там к середине литургии собиралось 18-20 человек, и вот мы все пели литургию. Вот у меня была эта потребность. Если у меня внутренней такой потребности нет, я, знаете, это как... Я молодым людям всегда скажу, что вот есть некоторые такие, ну, русские люди говорят, невольник, не богомольник, да, то есть заставлять себя никогда не надо, но при этом все равно нужно понимать, что есть некие рамки, которые лучше не переступать. Почему? Потому что после них может быть дорога очень наклонная, то есть такая, что остановиться сложно. Поэтому касательно богослужений, конечно, для священника важно найти вот эту золотую середину, когда это будет и достаточный минимум, И, как сказать, и необходимый максимум. Ну, я не знаю, может быть, такой каламбур, я говорю. То есть, чтобы и не меньше, чем это надо, но и не больше, чтобы это не стало, вот, знаете, правда, как, ну, как некой такой, ну, своего рода даже где-то ритуалом. Потому что я конечно, я, боже упаси, думать о себе, что я такой... Ну, духовно опытный человек, но я думаю, что каждому человеку по-разному даются вот эти дары, о которых мы пытаемся сейчас вот вместе рассуждать. Мы по-разному их чувствуем, по-разному мы их переносим. Это, знаете, ну примитивный такой пример. Это как для людей разной физической подготовки перенести там тот же мешок, там, допустим, с картошкой. Да? Вот физически крепкому это одно, средней подготовки другое, а вот слабенькому вот он будет тащить. Он его не бросит, он его будет тащить. Но и картошка, так сказать, в конце концов, там сотрется непонятно на что, и человек это себя измучит, и все будут во всем виноваты. Поэтому я думаю, что, конечно, очень важно священнику не забывать о том, что ему тоже нужен духовник.
Ну, мне кажется, то, что вы говорите о священнике, об этом поиске золотой середины, причем во всем, и в регулярности, и в неком внутреннем чувстве, чтобы не перегореть, но гореть, но не перегорать. Мне кажется, это важно, и для меня это очень важно, не только в опыте священника, но в опыте каждого человека, который просто приходит в храм, в опыте нас, мирян, которые участвуют в литургии по-своему, составляют также вместе со священником, со своим пастырем церковь. Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в студии Светлого радио был протоиерей Василий Мовчинюк, благочинный церкви Ярцевского округа, это Смоленская епархия. Спасибо огромное за эту интереснейшую беседу. В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».